Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». После 18 лет переговоров Россия официально присоединяется ко Всемирной торговой организации. В Махачкале убит директор издательства и основатель еженедельника «Черновик» Хаджимурат Камалов. Соединенные Штаты официально завершили свою военную кампанию в Ираке. Эти и многие другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, Россия после почти 18 лет переговоров сегодня официально вступает во Всемирную торговую организацию. Полноправным ее участником страна станет к середине будущего года после завершения всех формальных процедур, рассказывает Иван Трифилов.
Процедура подписания протокола о вступлении России во Всемирную торговую организацию в рамках очередной министерской конференции является финальным шагом многолетних переговоров сторон. Москва неоднократно заявляла, что не готова присоединяться к ВТО на невыгодных для себя условиях, пытаясь защитить наиболее чувствительные для себя отрасли национальной экономики. Если верить официальным заявлениям, то заявленную позицию российским переговорщикам удалось отстоять. После вступления в организацию средняя таможенная ставка на ввоз товаров снизится. Однако для ряда секторов будет предусмотрен достаточно длительный переходный период. Таким образом, как заявил президент Дмитрий Медведев, Москва довольна достигнутыми соглашениями.
Я считаю, что присоединение России к ВТО – это действительно победа. Мы к этому долго шли. Все работали очень напряженно. И вот этот результат все-таки выведет нашу страну уже в другую лигу, потому что ситуация была абсолютно нетерпимой. Участник двадцатки, одна из крупнейших экономик, шестая по паритету покупательной способности, не являлась членом Всемирной торговой организации. Вот. Я надеюсь, это будет хороший драйвер для того, чтобы менять инвестиционный климат.
В целом, согласны эксперты, вступление России во Всемирную торговую организацию улучшит имидж страны в глазах инвесторов, в первую очередь иностранных. Однако, по словам профессора Высшей школы экономики, директора информационного бюро по присоединению страны к ВТО Алексея Портанского, всех проблем страны это не решит.
Дело в том, что в понятие инвестиционный климат входит очень много элементов, и главным образом он зависит, конечно, от нас самих, как мы этот климат, в общем-то, делаем, каковым. Это и законодательство, это и правоприменительная практика, и налоговая система, и так далее, и так далее. Что касается членства страны в ВТО, да, оно улучшает инвестиционный климат, поскольку дает инвесторам гарантии того, что эта страна играет по общепризнанным правилам. Это является серьезной дополнительной гарантией для инвесторов.
Тем временем в России продолжаются споры о плюсах и минусах вступления страны в ВТО, которые начались уже не один год назад. Очевидно, что новые правила будут выгодны экспортерам конкурентоспособной российской продукции, тогда как отрасли, ориентированные на внутренний рынок, могут пострадать. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
В России, надо понимать, есть очень серьезное лобби против ВТО. Оно не очень публичное, поскольку первые лица сказали, что мы идем в ВТО, но оно очень влиятельное. Это, я думаю, что машиностроители российские, я думаю, что часть энергетиков, аграрии, несомненно. Там достаточно широкий конгломерат. На самом деле, практически весь производящий сектор. То есть там целый набор аргументов, ряд из которых, в общем-то, представляются вполне осмысленными.
Впрочем, Алексей Портанский предпочитает не подсчитывать баланс выгод и потерь российской экономики после принятия правил Всемирной торговой организации.
Я всегда отвергал такой подход, плюсы и минусы. Дело в том, что чистых минусов практически не существует. Разве можно считать минусом то обстоятельство, что мы вынуждены будем играть по правилам? Да, конечно, для некоторых соблюдение правил, например, связывание импортного таможенного тарифа и невозможность его повышать в дальнейшем, это является минусом. Но, вы знаете, этот минус, в кавычках, он предполагает массу плюсов, которых у нас не было без членства Всемирной торговой организации. организации. Значит, а именно, мы сразу можем начать процедуры по избавлению от действующих дискриминационных ограничений в отношении нашего экспорта. Мы целый ряд процедур по пересмотру этих ограничений запустим сразу после присоединения. Расширятся возможности для наших экспортеров на внешних рынках. Мы сможем участвовать в выработке правил международной торговли. Это очень важно для нас. В ВТО эти правила, они постоянно корректируются, даже появляются новые. И для того, кто исключен из этого процесса, в общем-то, последствия могут быть со временем все хуже и хуже.
Одним из наиболее спорных вопросов, согласованных лишь на финише всех переговоров, стало определение максимальных уровней государственной поддержки российского сельского хозяйства. В целом же этот сектор экономики, утверждает президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский, отступление ВТО потеряет. Чего только стоит решение по упрощению ввоза импортной свинины.
Там есть существенные риски по свиноводству, и это значит, что свиноводство достаточно существенный потребитель зерна внутри страны, имеет риск к сокращению поголовья, потери конкурентоспособности. Вот от этого, соответственно, мы можем потерять внутренний спрос. У нас есть проблема, связанная с снижением ставки по рису. 120 евро падает до 45. Соответственно, это для рисоводов существенное снижение уровня защиты. Есть определенные потери у нас, связанные с рынком минеральных удобрений. Мы сейчас покупаем их по льготным ценам, а от этих льгот придется отказаться.
Аркадий Звачевский, однако, признает, что в перспективе принятые Россией ограничения по господдержке отрасли могут быть ей и полезны. В частности, по его словам, это заставит власти пересмотреть приоритеты финансирования.
Фактически ВТО принуждает нас менять аграрную политику внутреннюю, а это сугубо положительный момент, ее надо менять, и на самом деле давно. Использование бюджетных средств на текущий момент нас во многом не удовлетворяет по направлениям субсидирования, по механизмам. Мы уже прикинули, посчитали, у нас к 2016 году фактически объемы субсидирования упрутся в лимит. А это значит, что надо будет перекладывать объемы поддержки. И это считаем очень положительным моментом. Мы давно настаиваем, скажем, на развитии инфраструктуры, на программе по субсидированию строительства объектов глубокой переработки зерна. То есть деньги вместо раздачи всем сестрам по серьгам будут куда более эффективно использоваться по целевым направлениям развития.
Соглашение между Всемирной торговой организацией и страной, в нее вступающей, согласно принятым нормам, должны быть ратифицированы ее парламентом. Поэтому эксперты не сомневаются, что в Государственной Думе России споры о плюсах и минусах присоединения к ВТО будут продолжены. Говорит профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Да, безусловно, противники есть, хотя некоторые из них, они просто не понимают, чему они противятся. Я думаю, что все-таки помешать они не смогут. Я думаю, что наша Дума ратифицирует за время, отведенное на эту процедуру, ратифицирует пакет документов о присоединении России к ВТО.
По правилам Всемирной торговой организации, Россия станет полноправной ее участницей через 30 дней после завершения процесса ратификации всех документов. По оценке экспертов, это произойдет летом 2012 года. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
На московское время 17 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Убийство в Дагестане учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова может быть связано с его профессиональной деятельностью, заявляют в Следственном комитете России. Мать и сестра Владислава Ковалева, приговоренного судом Белоруссии к смертной казни по делу о теракте в Минском метро, направили в Комитет ООН по правам человека сообщение о нарушении права на жизнь. Решение об увольнении главного редактора журнала «Коммерсант власть» Максима Ковальского отменено. Он покинет пост по соглашению сторон с 27 декабря. Россия распространила в сайте безопасности ООН проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В Женеве сегодня будет подписан протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. В Каире по меньшей мере 50 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией. Российская автоколонна с грузом гуманитарной помощи для косовских сербов пересекла границу самопровозглашенной республики Косово. В Японии официально объявлено о ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима Даичи». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в рубрике «Наши современники» монологи журналистки, семинариста и жиголо. «Метафизика одежды» – так называется передача с участием актрисы Оксаны Мысиной, режиссера и коллекционера, и одного из коллекционеров «Старой одежды». Таковы темы сегодняшних «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Эфир в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. То мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к одной из центральных тем дня сегодня в России. В Махачкале убит директор издательства «Свобода слова» и основатель еженедельника «Черновик» Гаджимурат Камалов. В качестве одной из основных версий убийства следствие называет его профессиональную деятельность. Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов поручил взять расследование убийства 46-летнего журналиста под особый контроль. «Черновик» считался независимым изданием и нередко публиковал критические заметки в адрес властей, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Хаджимурат Камалов стал очередным журналистом, погибшим за последние 3 года в республике. В прошлом году был убит руководитель управления информационной политики главы Дагестана Гарун Курбанов, ранее замглавного редактора еженедельника «Хакикат», «Правда» Малик Ахмедилов, а также журналисты Шамиль Алиев и Саид Ибрагимов. И вот еще одно громкое преступление. Одна из основных версий убийства Камалова – профессиональная деятельность журналиста. Об этом публично заявил официальный представитель Следственного управления по Республике Дагестан Расул Темирбеков. Эксперты и коллеги Камалова теряются в догадках, кому было выгодно убийство известного журналиста. Ответа на этот вопрос пока нет. Им легче рассуждать на тему, кем был основатель «Черновика» Хаджимурат Камалов, рассказывает главный редактор газеты «Свободная Республика» Заур Газиев.
То, что этот человек организовал первую по-настоящему независимую газету в Дагестане и пробил дорогу другим независимым изданиям, это так. Человек, который имел информацию из очень разных слоев дагестанского общества. Да, у Камалова был огромный поток информации. Это человек с большими связями, особенно в салафитской среде.
Власти в основном пытались влиять на работу издания через судебные иски, которых за последние годы в отношении «Черновика» подавалось немало, рассказывает бывший главный редактор еженедельника Надира Исаева.
3 года назад, в 2008 году, в августе, против меня и еще 4 моих коллег было возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти. А ненависть, по мнению прокуратуры, мы разжигали по отношению к представителям социальной группы, которая называется представители правоохранительных органов. Спустя 3 года этот уголовный процесс закончился пшиком. Всех 5 сотрудников оправдали. А что касается исков о клевете, на самом деле как раз таки исков о клевете у нас, по-моему, не было. Были, да, иски о защите чести, достоинства, но на самом деле, как правило, «Черновик» выигрывал. Там, я думаю, из 10 случаев 8 точно.
У Хаджимурата Камалова были сложные отношения со всеми. Отсюда и не просто вычислить, откуда исходила угроза его жизни, считает эксперт по Северному Кавказу и обозреватель радио «Свобода» Вадим Дубнов.
Единственное, что можно здесь вот пока сказать, что Хаджимурат был очень сложным человеком, у него был очень талантливый человек. А у него были очень непростые отношения с очень многим. Если видеть какой-то смысл, да, какую-то логику чудовищную в том, что случилось в Махачкале, то это она сводит к тому, что теперь страны могут убивать кого угодно, за что угодно и кто угодно.
Уголовное дело дагестанские правоохранительные органы возбудили по статьям убийства и незаконный оборот оружия и боеприпасов. Коллеги Хаджимурата Камалова уже заявили, что «Черновик» будет продолжать свою работу. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 20 минут. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Россия представила в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции, который призвана помочь преодолеть нынешний кризис в Сирии. Прекращение репрессий со стороны режима Башара Асада против участников акций протестов добиваются члены Совета Безопасности ООН уже на протяжении нескольких месяцев, однако до сих пор Россия и Китай блокировали принятие резолюции по Сирии, тем более предложение о санкциях против Дамаска. С подробностями моя коллега Александра Вагнер.
В представленном России документе осуждаются обе стороны конфликта. Сирийские власти критикуются за подавление протестов, а оппозиция – за оказание вооруженного сопротивления. В тексте выражается обеспокоенность началом нелегальных поставок оружия в Сирию, говорится о поддержке Лиги арабских государств, стремящейся к мирному урегулированию конфликта. В проекте резолюции также звучат призывы начать диалог властей и оппозиции. Вот что заявил о представленном документе представитель России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин.
Мы предлагаем Совету новую версию, которая принимает во внимание события последних нескольких месяцев и значительно, причем всесторонне усиливает предлагавшийся ранее текст, имея в виду необходимость прекращения насилия, соблюдения прав человека и проведения реформ.
В документе не упоминаются возможные санкции против Дамаска. При этом представители западных государств в Совете безопасности ООН считают, что проект резолюции позволяет начать новый этап обсуждения и дают возможность выработать общую резолюцию, за принятие которой могла бы проголосовать и Россия. Вот что заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Я надеюсь, что мы сможем работать с Россией, ведь это первый раз, когда они, по крайней мере, признали, что данный вопрос заслуживает рассмотрения Советом Безопасности. У нас с ними расхождение в оценках ситуации, но я надеюсь, что мы сможем наладить совместную работу.
До сих пор Россия занимала противоположную позицию. Во время голосования по предложенной несколькими странами Евросоюза резолюции по Сирии Россия вместе с Китаем голосовала против. Еще на прошлой неделе глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о недопустимости введения более жестких санкций в отношении Дамаска. С чем связано изменение отношения Москвы к сирийским проблемам, объясняет эксперт по Ближнему Востоку и странам Северной Африки Андрей Остальский.
Конечно, у режима есть еще преданные ему армейские подразделения, они хорошо вооружены российским оружием, кстати, прежде всего. Но постепенно все большее число военнослужащих переходит на сторону оппозиции. Сама оппозиция все больше смелеет и считает уже, видимо, что им нечего терять, поэтому ситуация развивается в сторону чудовищного всеобщего конфликта. Удастся ли его избежать вот с помощью, скажем, инициативы Лиги арабских стран? Это огромный вопрос. По сути дела, в Сирии на наших глазах ставится какой-то небывалый социально-политический эксперимент, возможно, с очень страшным исходом.
Это было мнение востоковеда Андрея Остальского. Накануне в Сирии состоялись столкновения между военными, верными президенту Башару Асаду, и военнослужащими, которые перешли на сторону оппозиции. Погибли 27 человек. Всего же за 9 месяцев конфликта погибли 5000 сирийцев. Многие из них были убиты во время протестов. По данным правозащитной организации Human Rights Watch, правительство отдавало приказы расстреливать участников антиправительственных акций. Александра Вагнер, Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Сейчас у нас первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведущий Юрий Жигалкин, а центральная тема – официальное завершение военной кампании Соединенных Штатов в Ираке.
В четверг официальной церемонией спуска американского флага на военной базе в Багдаде закончилась американская военная кампания в Ираке. Америка встречает десятки тысяч ветеранов. Слово Алану Давыдову.
Для американских военных, которые уходят сейчас из Ирака, первым перевалочным пунктом на пути домой служит расположенная в Кувейте база Кэмп Виргиния. Многие рассчитывают попасть домой уже к Рождеству. Для кого-то пребывание в Ираке ограничилось одной годовой командировкой, другие провели там 5-6 лет. Все ощущают исторический характер момента. Вот как описывает свои наблюдения военный священник Карсон Джамп. Потрясающее чувство вызывает сам факт, что мы подводим черту под этой многолетней кампанией. Как полковому капеллану мне положено присутствовать при переходе наших ребят через иракско-кувейтскую границу и приветствовать их. Я им говорю: добро пожаловать в Кувейт, вы на полпути домой. Они выпрыгивают из автомобилей, обнимаются, то и дело приговаривая: слушай, мы сделали это, и мы уцелели. В американской армии не принято обсуждать приказы командиров. Однако, как замечает участник иракской кампании подполковник Пэт Проктор, сама целесообразность этой кампании, по-видимому, по-видимому, еще долго будет вызывать вопросы у его однополчан. Думаю, мы не получим ответа на этот вопрос, по крайней мере, до тех пор, пока окончательно не уйдем из Ирака. И одно только это заставляет меня позитивно относиться к выводу наших войск. А вот как комментирует отношение миллионов американцев к ветеранам Ирака участник Первой войны в Персидском заливе генерал Гэс Пагонис. Американская общественность поддерживала свои войска все 9 лет конфликта. И это вызывает радость, учитывая, что в свое время ветераны вьетнамского конфликта, возвращаясь домой, встречали холодный прием. Сейчас для этих ребят и девушек, не знающих наркотиков, мобильных, хорошо образованных, открываются неплохие возможности. Им предстоит врасти в мирную жизнь, начать работать. В США на это направлено множество государственных и общественных программ. Главное, их дома с нетерпением ждут. Одной из программ реабилитации ветеранов Ирака и Афганистана является действующая более 3 лет пентагоновская программа преодоления послебоевого стресса, рассчитанная на помощь почти 1,5 миллионам человек. В программу привлечены лучшие психологи и научные методики. Задача в том, чтобы вернуть к мирной жизни тех, кто годами ходил по минному полю и ожидал выстрелов из-за угла. Цена одной из самых длительных военных кампаний в истории страны – почти 4,5 тысячи убитых и свыше 32 тысяч искалеченных американских граждан.
Рассказывал Алан Давыдов. В пятницу пройдут судебные слушания, на которых будет решено, будет ли предан военному трибуналу рядовой Брэдли Мэннинг, передавший WikiLeaks гигантское досье американских дипломатических и военных депеш. Для сторонников Мэннинг – герой, или, по крайней мере, психически неуравновешенный человек. Для обвинения он преступник. Рассказывает Евгений Аронов.
Рядовой американской армии Брэдли Мэннинг был арестован в мае прошлого года в Ираке, где он проходил воинскую службу. И с тех пор находится под стражей в ожидании суда. Ему предъявлено обвинение в разглашении государственных тайн. Некоторые правозащитные организации утверждают, что Мэннинг почти год содержался в антигуманных условиях и называют его узником совести. Адвокат будет доказывать, что его подзащитный эмоционально неустойчив и что это должно было быть совершенно ясно его начальству, которое допустило непростительную халатность, не лишив Мэннинга допуска. Защита будет также настаивать на том, что секретные документы, которые Мэннинг передал интернет-сайту WikiLeaks, не нанесли весомого урона интересам Соединенных Штатов. Нанесла или не нанесла утечка информации вред Соединенным Штатам, судить об этом не обвиняемому и его адвокату, а государству, уверен вашингтонский юрист Дэвид Рифкин. Более того, если взять предшественников Мэннинга, разглашателей государственных тайн, то их поведение покажется чуть ли не благородным по сравнению с тем, что сделал он. Они хотя бы разглашали закрытую информацию, касавшуюся конкретных вопросов внешней политики, по которым у них были расхождения с правительством, в то время как Мэннинг, так сказать, применил оружие массового поражения, сбросив WikiLeaks все, что он мог. В этом присутствовал не политический расчет, а просто желание как можно сильнее навредить своей стране. Я спросил Дэвида Рифкина, как военнослужащий в звании рядового мог получить доступ к такому количеству закрытой информации и легко передать ее вовне. Это административные перегибы, считает вашингтонский эксперт. После терактов 11 сентября разведывательное сообщество подверглось жесточайшей критике за межведомственную разобщенность, за нежелание различных служб делиться информацией. И маятник качнулся в противоположную сторону, заслоны к доступу к информации были сняты, режим ослаблен, особенно для тех, кто служит в действующей армии, как Мэннинг. Все это вкупе с легко доступными техническими средствами хранения и передачи информации и позволило Мэннингу развернуться. По мнению многих специалистов, дело Мэннинга может содействовать возбуждению иска против основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого они считают виновным в подстрекательстве лиц, владеющих секретами, к раскрытию государственных тайн.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Послушайте информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17:30. И я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство в Дагестане учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурада Камалова может быть связано с его профессиональной деятельностью, заявляют в Следственном комитете России. Мать и сестра Владислава Ковалева, приговоренного судом в Белоруссии к смертной казни по делу о теракте в Минском метро, направили в Комитет ООН по правам человека сообщение о нарушении права на жизнь. Решение об увольнении главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского отменено. Он покинет пост по соглашению сторон с 27 декабря. Об этом сообщил генеральный директор издательства Рождественского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В Женеве сегодня будет подписан протокол о присоединении России к Всемирной торговой организации. В Каире по меньшей мере 50 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией. Первый блок атомной электростанции Гуданкулам, сооружаемый в Индии российскими специалистами, может быть запущен через 2 недели, второй через полгода. Российская автоколонна с грузом гуманитарной помощи для косовских сербов пересекла границу самопровозглашенной Республики Косово. В Японии официально объявлено о ликвидации последствий аварии на АЭС Фукусима Даичи. Александр Лукашенко поручил сократить на треть бюджет Национальной академии наук Белоруссии на будущий год. В Соединенных Штатах сегодня состоится первое предварительное слушание по делу рядового Брэдли Мэннинга. Он обвиняется в передаче большого объема американских секретных документов проекту WikiLeaks. Министр обороны США Леон Панетта прибыл с визитом в Турцию. С президентом страны Абдуллой Гюлем Панетта обсуждает последние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Техасе в возрасте 62 лет скончался Кристофер Хитченс, известный американо-британский интеллектуал, литератор, критик и журналист. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас очередной обзор печати. На этот раз обзор публикации в печати российской. Первый заместитель главы администрации президента Владислав Сурков вчера встал в кремлевской иерархии на одну ступеньку выше. Теперь он исполняет обязанности своего теперь уже бывшего начальника Сергея Нарышкина. Нарышкин принял мандат депутата Государственной Думы 6-го созыва и, по оценкам специалистов, скорее всего, возглавит ее, а его первым заместителем в Нижней Палате, скорее всего, станет теперь уже также бывший вице-премьер правительства Александр Жуков, который также принял мандат депутата Думы. С подробностями наш обозреватель Мария Стройкова.
Уже бывший глава администрации президента Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Жуков переходят на работу в Госдуму, куда они были избраны по спискам «Единой России». Их фамилии назвал секретарь Центра избиркома Николай Конкин, перечисляя вчера на заседании комиссии имена избранных депутатов, решивших стать думцами. По словам чиновника администрации президента, «Единая Россия» изберет Нарышкина, который шел на выборы беспартийным, председателем Госдумы, а бывший вице-премьер займет пост вице-спикера Госдумы от «Единой России», сообщил источник в окружении Жукова. Фракцию единороссов в Думе, которой ранее руководил Грызлов, могут возглавить депутат Олег Морозов или депутат Андрей Исаев, полагают два депутата от «Единой России», близкие к руководству партии. О том, кто из кандидатов Жуков или Нарышкин мог бы возглавить Госдуму, в интервью «Радио Свобода» говорил обозреватель газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов.
Формально, по служебной логике, спикером лучше было бы назначить Александра Жукова, потому что он работал в Думе первых 3 созывов, и он опытный депутат, и он владеет парламентскими тонкостями. Хотя, конечно, 2 созыва подряд конституционного большинства «Единой России» эти тонкости отрихтовали до исчезновения. Но, с другой стороны, не для того глава администрации президента слагает полномочия, чтобы быть, пусть даже лидером фракции. Очевидно, что по номенклатурной табели о рангах господин Нарышкин возглавит Думу, а Жуков станет первым вице-спикером, на котором, на самом деле, лежит основная часть думской работы. И вот там вот Жуков, собственно, и поработает. А другой вопрос, что Сергей Нарышкин не очень публичный человек, и сейчас ему будет достаточно сложно попасть в публичное поле, в котором варится спикер Государственной Думы.
Это был обозреватель газеты «Коммерсант», один из авторов книги «Повседневная жизнь депутатов Госдумы» Глеб Черкасов. Окончательное решение о том, кого «Единая Россия» выдвинет в качестве спикера, примет Генеральный совет партии, ближайшее заседание которого пройдет 17 декабря. Это может быть правильно, если Сергей Нарышкин станет спикером Госдумы. Он обладает опытом техничного и профессионального ведения заседаний. Также было бы полезно, если бы Александр Жуков возглавил фракцию «Единая Россия». Он сможет сделать ее правоцентристской, что было бы важно в условиях общего поливения Госдумы, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Насколько изменится парламент, зависит от того, будет ли в общей политической системе стагнация или, напротив, установка на либерализацию, заявил первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин. По словам эксперта, Сергей Нарышкин – доверенное лицо Владимира Путина, и он будет заниматься связью между Кремлем и Госдумой, в то время как Александр Жуков – человек со специфическим опытом работы, опытом диалога и компромисса, который не один год был депутатом Госдумы. По мнению Макаркина, в отношении к Сергею Нарышкину и Александру Жукову у думской оппозиции нет негатива, так как они не воспринимаются ими как члены парламентского большинства. Глава факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов считает, что с изменением руководства Госдумы, может быть, будет другая стилистика, так как новое руководство – люди более живые и идеологичные. О том, что Владислав Сурков будет исполнять обязанности, которые ранее исполнял Нарышкин, сообщила пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова. По ее словам, глава администрации будет назначен до конца этой недели или в начале следующей. С уходом Нарышкина этот пост больше подхватить некому. Одни выборы закончились, другие начинаются. Сурков тот человек, который сейчас сможет держать ситуацию под контролем, заявил глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Эксперт считает, что Владислав Сурков дистанцировался от кампании «Единой России», и сохранение поста зависит от результата президентской кампании. Секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев связывает назначение Суркова с тем, что на президентские выборы будет брошен весь административный ресурс. С одной стороны, он имеет максимальный опыт политического управления, с другой, многое будет зависеть, как на это посмотрит внутренний круг элит, в том числе Вячеслав Володин, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Именно Володин, считает директор Института национальной стратегии Станислав Белковский, будет претендовать на пост главы администрации. Впрочем, вице-президент Центра политтехнологий Георгий Чижов не исключает, что на это место может быть назначен, например, Игорь Шувалов. Среди кандидатов источники газеты «Коммерсант» называют также Алексея Кудрина. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
В перерывах между митингами за честные выборы сознательно и граждански активная часть населения посещает благотворительные новогодние ярмарки. Как не дать обмануть себя и получить настоящее удовольствие от праздников? На этот вопрос ответят организаторы новогодней благотворительной ярмарки «Душевный базар» и представители фондов в программе «Третий сектор» в эту субботу, 17 декабря, 18 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Московское время 17 часов 38 минут. У микрофона Андрей Шароградский. Продолжим разговор о политических событиях в России. На этот раз о том, что произойдет в ближайшие дни. В Москве, в частности, в эти выходные продолжатся акции несогласных с итогами, с официально объявленными итогами парламентских выборов, прошедших 4 декабря. Свои митинги намерены провести партия «Яблоко» и КПРФ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Наталья Джанпаладова.
17 декабря в час дня на Болотной площади начнется акция, организованная партией «Яблоко». Ее представители уверены в том, что выборы в Государственную Думу сопровождались фальсификациями и нарушениями, в результате чего партия лишилась законных голосов. Требования, которые выдвигают участники акции, созвучны требованиям митинга 10 декабря. Активисты «Яблоко» будут настаивать на отмене результатов голосования, на отставке главы Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова, а также на проведение новых выборов и привлечение к уголовной ответственности всех фальсификаторов. Однако, как пояснили представители партии «Яблоко», митинг выходит за рамки партийного. В отличие от митинга, прошедшего 10 декабря, организаторы надеются этой акцией призвать граждан к диалогу. Об этом «Радио Свобода» рассказал лидер партии Сергей Митрохин.
Мы хотим обсудить с гражданами различные предложения по стратегии дальнейших действий, программу дальнейших действий. Этот митинг предполагается не только в качестве лозунгового такого, сколько в качестве программного, аналитического, такой своеобразный гайд-парк по поводу того, как нам добиться в России честных выборов. Мы настраиваем участников митинга на этот диалог, котором каждый сможет высказаться свободно, с ограничением только в регламенте выступления, но все же по одной теме. Это митинг не партийный, несмотря на то, что «Яблоко» является организатором. Митинг общегражданский.
Акцию «Яблоко» поддержали различные общественные организации. На митинг на Болотной площади планируют выйти представители движений «В защиту Химкинского леса», «Белая лента», «Синие ведерки». Выступят также представители незарегистрированной партии «Народная воля». Координатор движения «Синие ведерки» Михаил Воронков будет среди выступающих на митинге. Он рассказал «Радио Свобода» о том, к чему он будет призывать граждан.
На выборах я был наблюдателем от независимого проекта «Гражданин-наблюдатель». Единственная политическая сила, которая делами доказала, что они за честные выборы выступают, и в частности выписала направление наблюдателям от проектов непартийного, это партия «Яблоко». Есть только один способ действительно простым людям влиять на результаты выборов. Должно быть как можно больше наблюдателей, или те, кто им помогает. В последних выборах была нехватка волонтеров, которые наблюдали и помогали наблюдателям. Благодаря этому как раз на многих участках фальсификации все-таки успешно состоялись. Но на тезис, что нужно идти наблюдателям, и тогда мы сможем вернуть наши голоса. Они смогли пригласить организаторы, скажем так, не политические силы, а гражданские. Мне кажется, что как раз это конструктивное движение к объединению всей оппозиции.
Представители московской хельсинской группы также будут среди участников митинга. Глава этой организации Людмила Алексеева рассказала «Радио Свобода» о том, почему они решили поддержать акцию.
Я знаю, что многие наши наблюдатели свидетельствуют о том, что «Единая Россия» добавляли голоса прежде всего за счет «Яблока». Коммунистов старались не трогать, а голоса за «Яблоко» и за «Справедливую Россию» переписывали на счет «Единой России». Тем, кто голосовал за «Яблоко», в том числе мне, обидно. Я считаю, что правильный митинг, и мы должны протестовать против того, что обокрали эту партию и украли наши голоса.
Что вы ждете от завтрашнего митинга?
Я надеюсь, что придут... В Москве «Яблоко» собрало много голосов, и я надеюсь, что митинг будет достаточно многочисленным, и общие требования, которые выдвигают не только яблочники, о том, чтобы был произведен пересчет голосов, чтобы эти результаты были признаны недействительными, я считаю, что этот митинг добавит к этим требованиям свое весомое слово.
Мэрия Москвы дала добро на проведение этого митинга. Согласованное число участников – 10 тысяч человек. 18 декабря, в воскресенье, коммунистическая партия проведет свой митинг. Они также протестуют против фальсификации итогов выборов и арестов гражданских активистов. Представители КПРФ намерены требовать отставки Владимира Чурова и привлечения к уголовной ответственности тех, кто участвовал в махинациях. Однако к мероприятию на Болотной площади 10 декабря со схожими требованиями коммунисты отнеслись негативно. В частности, лидер КПРФ Геннадий Сюганов назвал тот митинг, цитата, «оранжевой проказой и происками американских спецслужб». С чем связана такая реакция коммунистов, рассуждает политолог Святослав Каспе.
Во-первых, с природой российского коммунизма. Коммунизма вообще и российского в частности. Во-первых, коммунисты были на Болотной. Их было там довольно много. Но понятно, что это было вряд ли санкционированное верхами партии участие. А верхи партии сейчас находятся в растерянности. С одной стороны, они не хотят терять удобство того положения допущенной, допускаемой оппозиции, которыми пользовались все последние годы в рамках прежней политической парадигмы. С другой стороны, они видят и чувствуют, что эта парадигма сейчас меняется. Поэтому это далеко не последний противоречивый жест, далеко не последнее противоречивое действие, которое мы с этой стороны увидим.
Означает ли это, что они не могут сменить свой политический курс, организуя подобные обособленные протесты?
Инерция чрезвычайно велика. Понятно, что с большинством людей, стоявших на Болотной, у них нет ничего общего. Эти люди ни малейших симпатий к коммунизму не испытывают. Уйти в предельную радикализацию своей оппозиционной позиции, ну, якобы оппозиционной, они тоже боятся, потому что они останутся между двух разъезжающих середин. Между комфортными отношениями с властью и обществом, которое настроено-то совсем не коммунистически.
Таково мнение политолога Святослава Каспе. Митинг коммунистической партии состоится на Манежной площади. Согласованное число участников – 10 тысяч человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода».
Новости.
Убийство в Дагестане учредителя независимой газеты «Черновик» Гаджимурата Камалова может быть связано с его профессиональной деятельностью. Об этом заявляют представители Следственного комитета России. Мать и сестра Владислава Ковалева, приговоренного судом Белоруссии к смертной казни по делу о теракте в Минском метро, направили в Комитет ООН по правам человека сообщение о нарушении права на жизнь. Решение об увольнении главного редактора журнала «Коммерсант. Власть» Максима Ковальского отменено. Он покинет пост по соглашению сторон с 27 декабря. Об этом сообщил генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Демьян Кудрявцев. Россия распространила в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций проект резолюции, направленный на преодоление кризиса в Сирии. В Женеве сегодня подписание протокола о присоединении России ко Всемирной торговой организации. В столице Египта Каире по меньшей мере 50 человек пострадали при столкновениях демонстрантов с полицией. Первый блок атомной электростанции Куданкулам, сооружаемый в Индии российскими специалистами, может быть запущен через 2 недели, второй через полгода. Об этом заявил премьер-министр Индии после переговоров в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Российская автоколонна с грузом гуманитарной помощи для косовских сербов сегодня прибыла в самопровозглашенную республику Косово. В Японии официально объявлено о ликвидации последствий аварии на атомной электростанции Фукусима-Даичи. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сократить на треть бюджет Национальной академии наук на будущий год. В Соединенных Штатах сегодня первые предварительные слушания по делу рядового Брэдли Мэннинга. Он обвиняется в передаче большого объема американских секретных документов проекту WikiLeaks. Министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта прибыл с визитом в Турцию. С президентом страны Абдуллой Гюлем Панетта обсуждает последние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В Техасе в возрасте 62 лет скончался Кристофер Хитченс, известный американо-британский интеллектуал, литератор, критик и журналист.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Продолжаем программу «Время свободы». Издательство «Корпус» выпустило книгу, которая называется «Анатолий Кузнецов на свободе». Это сборник избранных выступлений писателя в период с 1970 по 1979 годы. В эти годы после эмиграции из Советского Союза Анатолий Кузнецов работал в лондонской студии «Радио Свобода». Вот что рассказывает сын Анатолия Кузнецова, наш московский коллега Алексей Кузнецов.
Все писатели-эмигранты, постепенно вернувшиеся в литературную жизнь России после распада Советского Союза, в эмиграции, как говорится, продолжали свое дело, то есть писали книги. Случай же с Анатолием Кузнецовым особый. За неполные 10 лет в эмиграции он не написал ни одной новой книги. В 1979 году, после смерти Анатолия Кузнецова, тогдашний директор русской службы «Радио Свобода» Владимир Матусевич так говорил об этой особенности творческой судьбы писателя.
В Лондоне кончился Кузнецов-билетрист. Но родился Кузнецов публицист, и не побоюсь назвать его мастером этого трудного жанра. Он приходил к микрофону с обнаженной душой, беззащитной в своем доверии к слушателю. Когда издадут хотя бы томик избранных его радиобесед, станет очевидно, сетование на творческий кризис – глупость.
И вот лишь в 2011 году случилось то, о чем говорил Владимир Матусевич более 30 лет назад. Вышел тот самый сборник выступлений Анатолия Кузнецова. Говорит главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телей.
Книга, принадлежащая перу Анатолия Кузнецова с говорящим названием «На свободе», вышла благодаря трем обстоятельствам. Первое обстоятельство – это, безусловно, талант самого автора. Анатолий Кузнецов известен как романист. В данном случае в книге представлено его эссе. Я бы сказала, что это прообраз сегодняшних авторских колонок. Это беседы, с которыми Анатолий Кузнецов выступал у микрофона «Радио Свобода». Но, безусловно, это беседы, которые были сначала написаны. Это удивительное умение написать текст, который будет читаться как текст и звучать как беседа. В этих текстах есть две особенности. В них очень точное, взвешенное слово и отточенная мысль. Именно это превращает эти эссе не в простую журналистскую публицистику на злобу дня. В них нет ни злобы дня, ни просто злобы, а в писательскую публицистику, которая не является скоро портящимся товаром. В случае с Анатолием Кузнецовым не нужны сноски, здесь все прозрачно, четко и ясно, может быть, потому что мысль, она больше, чем мысль, привязанная точно ко времени. Она обращена к ценностям, которые не умирают. Второе обстоятельство, благодаря которому эта книга появилась на прилавках, это, безусловно, смелость издателя. Не каждый издатель возьмется сегодня издавать публицистику, в основе которой лежат беседы на Радио Свобода, когда-то запрещенном в Советском Союзе Радио Свобода, вышедшие в 70-е годы. Издательство «Корпус» взялось, и, я думаю, оно не будет об этом жалеть.
Писатель, президент фонда «Холокост» Алла Гербер в свое время была знакома с Анатолием Кузнецовым, и потому для нее выход этой книги – особое явление.
У меня было ощущение, что он мой простобеседник, что вот мы сейчас, сегодня сидим с ним, стоит у нас бутылочка вина, и мы сидим и разговариваем. И все, что он говорит, это мне необыкновенно близко понятно, это абсолютно сегодняшний текст. Это продолжение фактически Толиного романа «Бабий Яр». Потому что и там, что есть человек, и там, кто мы люди, и там, для чего живем, и что есть жизнь, и что есть не жизнь. Это размышления о нас, живущих сегодня, и размышления о том, что с нами будет, и куда мы идем, если вообще идем. Надо склонить голову, что он, пережив, прожив и написав такое, как «Бабий Яр», он продолжал о том же думать, но просто в другом жанре.
С выходом в свет этой книги в творчестве Анатолия Кузнецова заполняется гигантский пробел. В 2002 году увидели свет письма Анатолия Кузнецова, написанные им его матери из Лондона в Киев в середине 70-х. Эта книга, между Гриневичем и Куреневкой, вышедшая в издательстве «Захаров», фактически является первой книгой Анатолия Кузнецова, созданной им в Лондоне и опубликованной в России. И вот, наконец, опубликованы беседы Анатолия Кузнецова на свободе. Эти две книги по-своему уникальны. Это, если можно так сказать, книги не на написанные в эмиграции Анатолием Кузнецовым. Они словно бы дополняют друг друга. Переписка с матерью – дело глубоко личное, в ней не затрагивается политика, а в беседах на свободе он уже говорил открыто, активно обсуждая политические события и критикуя советский строй. Вместе же эти книги дают практически полную картину его жизни и творчества в эмиграции. Именно творчество, как его ни назови – литературой, публицистикой или летописанием.
О вышедшей в издательстве «Корпус» книги Анатолий Кузнецов на свободе рассказывал сын писателя, наш московский коллега Алексей Кузнецов.
ЦИК заменил осужденному Борису Викторовичу Савенкову смертную казнь 10-летним лишением свободы.
Лишь за день до смерти он признался себе, что жил неправедно.
Репрессированная литература в архивах палачей. Савенков. Смерть на Лубянке. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и 15. Время московское.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 53 минуты. Второй час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Американская федеральная прокуратура обвинила в четверг ливанские финансовые учреждения в том, что с их помощью террористическая организация «Хизбалла» отмыла в Соединенных Штатах $300 миллионов. Федеральные власти подали иск, требуя от участников преступного предприятия $500 миллионов штрафа и настаивая на конфискации их состояния. Согласно обвинению, на сотни миллионов долларов, переведенных из Ливана, в США были куплены подержанные автомобили, которые были реализованы в Африке, выручка со значительной прибылью поступила в руки «Хизбаллы». Ответчиками в иске прокуратуры названы ливанские банки, 30 посредников, скупавших автомобили в США, и судоходные компании, осуществлявшие транспортировку машин через океан. Правозащитные группы в Солт-Лейк-Сити обрушились с критикой на руководство средней школы, сообщившей родителям 14-летнего ученика о нетрадиционной сексуальной ориентации их сына, чего родители не знали. Один из преподавателей случайно услышал, как одноклассники с издевкой обсуждали признание подростка, сделанное в школьном сочинении, и, опасаясь, что он может стать объектом преследований, решил предупредить родителей. Те с пониманием восприняли известие и решили перевести сына в другую школу, но правозащитники считают, что школа нарушила права ребенка, не позволив ему самому решить, как и когда известить родителей о своей ориентации. Этот шаг, как говорят психологи, один из самых трудных в отношениях детей и родителей. Сколько же в Америке бедных? Этот вопрос приобретает политические оттенки в преддверии президентских выборов. И ответ на него, как выясняется, совсем непрост. В четверг в средствах массовой информации появились заголовки о том, что около половины американцев можно отнести либо к бедным, либо к низкооплачиваемым группам населения. Однако явно путанные статистические данные и размытые определения искажают картину того, кто может считаться бедным, рассказывает Владимир Морозов.
Согласно заголовкам новостных сообщений, статистика показывает, что один из двух американцев живет ниже уровня бедности или относится к числу низкооплачиваемых. Доля людей, которые считают себя средним классом, сокращается, так как цены растут, зарплаты остаются на прежнем уровне, а безработица по-прежнему высока. Но неужели полстраны составляют сравнительно малообеспеченные люди? Таким вопросом задались сотрудники сайта NBCLosAngeles.com. Вместе с экспертами Бюро переписи населения они пересчитали цифры и пришли к выводу, что реальная ситуация иная. Судя по всему, журналисты перепутали термины и цифры и дали неверную информацию. Я попросил разъяснений у аналитика Бюро статистики Эдгара Фалгаро. Исходные цифры малозарабатывающих граждан, вероятно, были посчитаны дважды. По нашим данным, 49,9 миллиона людей живут ниже черты бедности. Это 13,8% населения страны. Кроме того, 53,8 миллиона имеют низкий доход. Это 18% населения. В сумме получается 31,8%. Трудно понять, как умудрились приплюсовать еще 40 с лишним миллионов и вывести совсем другие проценты. По данным аналитиков, число малоимущих и малооплачиваемых граждан входит не половина населения страны, а почти на 20% меньше. Сотрудник фонда Heritage Роберт Ректор подверг сомнению и сами статистические методы. Он считает, что сегодня ошибочно относят к числу малозарабатывающих и людей, положение которых не является таким уж трудным. Например, сегодня тех, чей доход меньше, чем в два раза выше черты бедности, относят к малозарабатывающим. У них приходится 45 тысяч долларов и меньше на семью из четырех человек. Роберт Ректор утверждает, что такие люди нередко живут в просторных собственных домах, имеют машины и широкоформатные плазменные телевизоры. На основании сообщений о данных статистики профессор Мичиганского университета Шелдон Динзигер и многие другие требуют увеличения правительственной помощи населению. Роберт Ректор из фонда Heritage признает, что рецессия лишила работы многих людей и доходы населения понизились. Но, говорит он, сейчас, когда мы выходим из рецессии, надо думать не о расширении программ помощи, а о том, чтобы люди, которые в ней нуждаются, более энергично искали работу.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема обсуждения в следующем часе – это неожиданное изменение позиции России по отношению к кризису в Сирии. Напомню, что Россия представила в Совет Безопасности ООН проект резолюции, который призван ослабить напряженность и разрешить кризис в этой стране. До сих пор Россия, как и другой постоянный член Совета Безопасности ООН Китай, высказывалась против какой бы то ни было резолюции по конфликту в Сирии. Мы подробно проанализируем ситуацию в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Кто бунтует в Казахстане?
Комментарии экспертов.
Депутат Европарламента Вернер Шульц о российских выборах.
В блогах Свободы.
Елена Калужская. Об умных людях с хорошим вкусом.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».